эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня четверг, 16 мая, и говорим сегодня мы о таком. Закон о языке вступил в силу. Что теперь будет?
Официально мы должны выступить там и высказаться на украинском языке. А внутри дома, внутри друзей мы можем говорить свободно на русском.
С инаугурацией решено 20 мая.
Нарешті, я сподіваюся, вже з обговорень на кухнях далі зникне ця тема інаугурації.
Люди приходять на виставку і за 5 хвилин збирають чемодан. Зачем? Хватить врать. В студии сегодня мы поговорим о том, как мир борется с фейками. У нас в гостях замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, а также директор общественной организации «Детектор Медиа» Галина Петренко. Друзья, звоните к нам в студию, задавайте экспертам свои вопросы, высказывайте свое мнение в прямом эфире. Наши номера 0800 300 403. Также есть возможность писать и звонить по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков и сообщений.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем «Донбасс Реалии» с новостей. Слово Егору Устинову, моему коллеге. Егор, здравствуй.
Приветствую. Верховная Рада Украины назначила инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на 10 часов 20 мая. Напомню, что сам Владимир Зеленский настаивал на инаугурации 19 мая. Эта инициатива вызвала резкую критику, в частности, потому что в этом году именно на 19 мая приходится День памяти жертв политических репрессий. Пресс-служба новоизбранного президента поприветствовала решение Верховной Рады, но заявляет, что выбранная дата повлечет за собой ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций. Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии «Голос». По его словам, эта политическая сила планирует принять участие в выборах в Верховную Раду. Напомню, что Святослав Вакарчук уже был депутатом Верховной Рады в 2007-2008 годах. Он был избран по списку блока «Наша Украина. Народная самооборона» на досрочных выборах в парламент. 16 декабря 2008 года он добровольно сложил депутатские полномочия. Перед президентскими выборами 2019 года социологи включали Вакарчука как потенциального претендента в список кандидатов на должность, но певец отказался от выдвижения. Уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что покидает занимаемую должность. По ее словам, сейчас идут дебаты о перезагрузке минских групп. Ирина Геращенко выразила мнение, что необходимо обеспечить трехстороннюю перезагрузку участников минских групп и от Украины, и от России, и от ОБСЕ. Также Ирина Геращенко заверила, что будет помогать новой власти способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп. Напомню, Ирина Геращенко занимала должность уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе с июня 2014 года. Поддерживаемые Россией боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, боевики применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛНР заявили о 4 обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. Закон о поддержке проекта по поставке питьевой воды в Мариуполь подписал сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Согласно договору, предусматривается строительство в качестве альтернативного источника водоснабжения, фильтровальных станций, водозаборов и обновление устаревшей водопроводной сети в Мариуполе. Согласно договору, Франция выделит около кредит в 64 миллиона евро на полное покрытие проекта. Действующий президент Украины Петр Порошенко поздравил донецкий «Шахтер» с завоеванием Кубка Украины по футболу. Накануне «Шахтер» выиграл Кубок Украины, обыграв в финале «Ингулец» со счетом 4-0. Донецкий клуб стал 13-кратным обладателем трофея. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 17 мая, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 16, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Радио «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро вы сможете звонить к нам в прямой эфир. Наши номера 0800 300 403, а также у нас есть Viber, номер Viber 066 901 24 34. В студии через несколько минут мы будем говорить о том, как в мире сегодня борются с фейками.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Сегодня в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины» опубликован закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. То есть новый языковой закон уже в правовом поле. Но реально большинство его норм вступит в силу через 2 месяца. Это закон с отложенным действием. Так что же это? Принудительная украинизация или цивилизованные гарантии для государственного языка? Радио «Донбасс Реалии» коротко объясняет, о чем же этот закон.
Действие закона не распространяется на личное общение. То есть гражданам никто не будет запрещать общаться так, как им удобно. Религиозные обряды тоже можно проводить, как кому угодно. Языком образовательного процесса является исключительно украинский. Но коренные народы и национальные меньшинства оставляют за собой право на дошкольное и начальное образование на родном языке наряду с государственным. Родной язык они могут изучать и в дальнейшем, как отдельную дисциплину. Использовать языки коренных народов и национальных меньшинств можно и в театральных спектаклях, концертах, выставках и других культурных мероприятиях, а также на телевидении и в печатных СМИ. Если у вас ранее не было возможности изучить украинский язык, вы сможете посетить бесплатные курсы для взрослых, благодаря которым вы им свободно овладеете. В учебных заведениях одна или несколько дисциплин могут преподаваться на 2 или более языках. Во время конференций, семинаров, тренингов использование другого языка возможно, но если хотя бы один участник мероприятия потребует перевода, его нужно будет предоставить. В любом заведении, например, кафе, магазин, больница, банк, персонал будет общаться с вами на украинском, но по вашей просьбе обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон. Указатели, вывески, сообщения и надписи, то есть любая публичная информация на улицах, размещается на государственном языке. Андрей Захарченко, Людмила Кирчук, Радио Донбасс Реалии.
А Сергей Гроботенко сегодня прошелся по улицам Славянска. Он спрашивал у жителей, знают ли они, что изменит новый закон в правилах пользования языками в Украине.
Теперь мы обязаны на мероприятиях, на официальных выступлениях говорить только державным языком. У нас же не работает запрет на то, что нельзя говорить там на русском языке. Официально мы должны выступить там и высказаться на украинском языке. А внутри дома, внутри друзей мы можем говорить свободно на русском языке. Это не ущемление как бы самого русского языка. Это как бы дает право людям, которые вільно розмовляють українською мовою и хочет ее разговаривать, право на життя самой украинской мовы.
У меня отец, допустим, грузин был. Вот. Дедушка сам по национальности как типа немец. Вот. И я, допустим, считаю, что я по-русски, как сказать, я скажу так, это мой любимый язык русский. Украинский я не очень сильно понимаю. Допустим, чтобы меня заставить понимать, я считаю, что это, как говорится, беспредел.
То, что нужно разговаривать на украинской мове. А на вражьей не можно.
А что вы имеете в виду, на каком нельзя?
На российском языке.
Закрепили украинскую мову как державную. Органы державной власти должны спілкуватися с посадовцами и выдавать документы украинской мовою. Также на прохание громадян органы... Заклади масового обслуживания населения також повинні обслуговувати населення на українській мові.
Если так с точностью, как вот они предлагают, полностью везде общение, отрицательно отношусь. Потому что мы суржик, у нас и русский, и украинский. Поэтому за чистую украинизацию я не возражаю. А если все будет по уму, значит тогда... Ой, мой дорогой, столько всего непонятного, так что... Поживем, увидим, короче.
Я знаю, что все бумаги, полностью все официальные каналы, радио, все остальное должно, ну, на украинском. В принципе, для меня это особо проблемой не будет.
Должен быть государственный язык, но в то же время не должны притеснять другие языки. Это самое важное для единства.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Верховная Рада сегодня определилась с днем инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Она состоится 20 мая в 10 часов утра. Одна интрига исчезла, дата определена, но остается другая. Распустит ли Верховную Раду Зеленский после получения президентской власти? Об этом мой коллега Виталий Портников говорил с народным депутатом Анной Гопко.
Очевидно, 20-те, те, що зробив сьогодні парламент, проголосував, і нарешті, я сподіваюся, вже з дискурсу, з обговорень на кухнях, далі зникне ця тема інавгурації. І натомість ми побачимо обговорення справді важливих для долі людей, і особливо для тих, які голосували за Зеленського, і які вірять в зміни, обговорення тих важливих питань буде на порядку денному.
Ну, я розумію, але от буде інше питання обговорювати зараз. Розпустить президент парламент чи не розпустить?
Воно вже,
чи має?
Воно вже активно обговорюється останні навіть буквально 3 тижні. Чому? Тому що ця тема так само є абсолютно штучною. І ми можемо чітко сказати, що якщо б до парламенту завершення цієї каденції залишалось 1-2 роки, і тоді ми чітко розуміли, що є певний сенс. А коли між достроковими виборами і черговими буде лише там 2 місяці, то ми ж чітко розуміємо, чому комусь вигідні дострокові вибори. Для того, щоб, по-перше, суспільство, народ не побачив, а як новообраний президент уже служить народу. Не як герой серіалу, де кожен день він якісь ілюзії для людей продукує, а як він вже виконує щодня, тому що свої повноваження. Коли країна у війні, коли є дуже багато економічних питань і зовнішню політику треба щодня вести, а це десятки зустрічей. І тому очевидно, що можливо хтось не хоче, щоб за ці там 4 місяці до чергових виборів люди, можливо, там розчарувалися. Плюс ми повинні так само розуміти, що парламент фактично проголосувавши за 20-те число, це вже конструктивний підхід до співпраці з новообраним президентом. Від нього очікувалося б побачити, а які ж першочергові ініціативи. Плюс, якщо це будуть дострокові, то ми можемо забути про відкриті списки, ми можемо забути про можливість ухвалення там виборчого кодексу чи якогось закону, який був вимогою, зокрема, Революції Гідності. І в таких варіантів влітку дострокові вибори, коли більшість людей у там відпустках.
На чому влітку? Вони можуть у вересні бути ці вибори?
Ні, вони, якщо відбуватимуться, то це десь буде кінець липня.
Кінець липня?
Кінець липня, очевидно, якщо зараз буде звучати заява про розпуск, то тоді впродовж там 60 днів вже відбуватиметься так само, як і були дочасні вибори, нагадаю, в 2014 році. Тому в період літніх відпусток проводити вибори, очевидно, що це будуть віртуальні більшості кампаній з цілковитою метою більшість, а можливо й узурпація влади.
А навіщо президенту нове виборче законодавство, коли в принципі зараз на хвилі його популярності будь-яка людина може перемогти по мажоритарному округу, просто кажучи, що вона член за команди і виборець навіть не поцікавиться, хто це.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Национальное собрание Франции проголосовало за закон о противодействии манипуляции информации, который в народе там прозвали законом против фейков. Это одна из первых попыток в Европе ответить на российскую пропаганду и новые вызовы, связанные с социальными сетями. Как работает этот закон и насколько он подходит в Украине, об этом и не только, мы поговорим с замминистром информационной политики Украины Дмитрием Золотухиным. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
А также директором общественной организации «Детектор медиа» Галиной Петренко. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные территории, бесплатные. Также пишите, звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Галина, к вам первый вопрос. Для Украины вот этот вопрос фейков еще актуален? Ведь заблокированы российские телеканалы, многие российские средства массовой информации, социальные сети, которые с точки зрения украинского правительства распространяли негативную информацию. Возможно, многие наши слушатели, некоторые на оккупированной территории, особенности, не согласятся с тем, что там полностью негативная, да, информация недостоверная. Но все-таки фейки – это еще актуально для Украины?
Проблема фейков, и если чуть-чуть шире говорить, дезинформация, мизинформация, информационных манипуляций очень актуальна в Украине. Она совершенно никуда не делась с блокированием нескольких российских ресурсов, потому что на самом деле эту практику очень активно используют даже украинские политики, медиа в борьбе между собой. Особенно все поразились во время президентской избирательной кампании, потому что накал страстей был очень сильный, и некоторая информация, которую мы видели в том, что на Западе называется мейнстримных медиа, то есть даже на больших телеканалах, она не выдерживала вообще никакой критики, никаких там стандартов, никакой достоверности там не было.
Например, что вы имеете в виду, какие-то конкретные кейсы, конкретные случаи, чтобы наши слушатели могли вспомнить, о чем речь?
Например, ближе к выборам была очень интересная программа на канале 1+1, где говорилось о том, что Петр Порошенко якобы убил своего брата. Все помнят об этом.
Да, первый раз, кстати, эта информация появилась около полутора лет назад на, не помню, каком российском телеканале мейнстримом, то, по-моему, «Россия-1» или «Россия-24» была целая передача, в которой обсуждалась эта проблема, потом как-то она подзатухла, развивалась в онлайне, и вот перед выборами появилась на 1+1.
То же самое, чтобы мы здесь не были, однобокие в адрес одного политика, то же самое информация о том, что Владимир Зеленский якобы злоупотребляет наркотиками, она тоже активно распространяется. Я ее слышала тоже на мейнстримных каналах в прайм-тайме.
То есть дело уже не только в российской пропаганде, а уже фейки, это стало инструментом внутренней политической борьбы украинской, и многие инструменты эти взяли украинские политтехнологи, учатся этому.
Да.
Я бы сказал, что проблема и была. То есть проблема лжи, в том числе лжи в медиа, она не родилась с российской агрессией, не родилась с приходом там революции достоинства. Все же мы прекрасно понимаем, что политическая сфера – это сфера, действительно, где огромное количество неправды выливается с точки зрения того, чтобы получить какие-то преференции на политической арене. Проблема заключается в том, что только в 2013-2014 году этот вопрос, эта проблема перешла из категории какой-то узкополитической, то есть какой-то узкой сферы, в промышленную сферу. Я часто говорю на своих презентациях, что министр иностранных дел Украины Павел Клинкин сказал однажды, что Россия врет в промышленных масштабах. Russia lies on industrial scale. То есть проблема не в самой лжи, проблема в том, что она полностью заполняет собой абсолютно все доступные каналы получения информации и таким образом изменяет реальность каждого конкретного человека, потому что, в предвыборный период особенно, потому что каждый гражданин принимает свое осознанное, должен принимать свое осознанное решение в пользу одной или другой стороны, или сделать свой выбор. Естественно, если абсолютно все информационное пространство, независимо от того, какая это политическая сила или сторона, абсолютно 100% заполнено лживыми данными и эмоционально наполненными месседжами, то, естественно, о каком адекватном решении, о каком адекватном выборе, который человек должен аналитически сделать, не на основании эмоций, а именно пользуясь какими-то аргументами, каким образом можно от него, от гражданина ждать, что
требовать осознанного выбора кого-то. Да. Это вызов, с которым столкнулась только Украина или какие-то еще государства переживают подобную проблему?
Это абсолютно общемировая проблема. Я отстаиваю позицию ту, что она актуализировалась в 2014 году, когда весь мир, собственно, увидел, что, дескать, такое можно сделать на международной арене. То есть раньше, как-то даже было стыдно думать о том, что в прайм-тайм на государственном телеканале можно оголтело говорить, что абсолютно не соответствует действительности. Там выйти и сказать, драконы прилетели и заполонили Брюссель, и там, под этими драконами педофилы занимаются, непотребством с зоофилами, потому что это загнивающие европейские ценности. Оказалось, что так делать можно.
Дмитрий, а что случилось? Почему так стало можно делать, поступать?
Я думаю, что именно по причине того, того, что такая политика была принята в мейнстрим политическом медийном пространстве России, которая с помощью миллиардов инвестиций вкладывалась по всему миру, ведь Russia Today и RT, и эта платформа, она общемировая. То есть это ресурс, который заполняет огромное количество многоязычных версий не только в России и в Украине, это Ближний Восток, арабский язык, это английский язык, это вся Европа, несколько языковых версий.
Что интересно, они еще мимикрируют под местные СМИ, да? Выдают себя за местные СМИ.
Да, они очень локализированы. То есть, действительно, это и языковые версии, и сам контекст поведения, он очень такой приземлен, локализированный. Так вот, именно с моей точки зрения, именно когда вот такие вот, как кингстоны открылись, что, оказывается, такое можно делать, естественно, эта практика очень быстро перешла. Сначала очень активно, 2016 год, это британский референдум о Брекзите, это выборы президента США, это европейские процессы, которые, например, недавно вышло очень интересное голландское исследование о том, что начиная с 17 июля 2014 года в течение 36-72 часов было сделано 9 миллионов твитов, которые имели своей целью донести месседж, что это Украина виновата в том, что произошла катастрофа Боинга, унесшая жизнь 298 людей. Вот. И я думаю, что именно такие масштабные практики и инвестирование, самое главное, технологии – это еще такое дело, но когда это действительно промышленного характера инвестиции, когда деньги просто заполняют с собой вот эту нишу информационную, естественно, она потом начинает разрастаться, эти технологии просто реплицируются уже в национальных каких-то масштабах.
Галина, к вам вопрос. Вчера аналитики рабочей группы по противодействию внешнему вмешательству в украинские выборы Ukrainian Election Task Force опубликовали отчет, в котором заявили о том, что вмешательство России в украинские выборы было явным. Наша журналистка там присутствовала на этой презентации, но, насколько я понял, так и не добилась конкретных каких-то примеров того, как Россия повлияло, по крайней мере, на результаты этих президентских выборов в Украине. Вот в преддверии парламентских выборов еще непонятно, когда они состоятся, да, но все-таки важно понимать, какие есть рычаги влияния у Российской Федерации, по крайней мере, в информационном поле на Украину.
Да, «Детектор Медиа» как раз был одним из участников этой рабочей группы, и в частности мы вчера презентовали ту часть мониторинга российских медиа, российского влияния, которое мы делали. У нас у самих, когда мы начинали эту работу в январе, была внутренняя дискуссия, которая касалась того, что вот хорошо, мы будем смотреть российские телеканалы или мы будем читать российские интернет-сайты, каким образом то, что говорится там об Украине, об украинских выборах влияет на выбор именно украинцев. Значит, да, влияет, потому что даже в открытых исследованиях 4% украинцев взрослых, а это где-то около 1,5 миллиона украинцев, которые живут на неоккупированных территориях, говорят о том, что они до сих пор потребляют информацию о политической жизни из российских телеканалов, и преимущественно эти люди живут на юге и востоке Украины. То есть это уже немало, но я вам честно скажу, что тот факт, что Россия оккупировала часть территории Украины, и таким образом граждане наши, которые живут на этой территории, не смогли проголосовать, это тоже влияние на самом деле на выборы. То есть влияния очень много. Далее, информация, которая распространялась в российских медиа, в российских государственных медиа, лживая информация об Украине, она систематически подхватывалась некоторыми украинскими медиа, телеканалами и интернет-сайтами, и здесь уже доносилась широко до украинской аудитории. У нас также есть исследования, когда мы спрашивали украинцев, какие каналы они чаще всего смотрят, и дальше мы их спрашивали, как они оценивают те или иные события в Украине, например, даже кто начал войну на Донбассе, у нас до сих пор очень много людей, 15% украинцев считают, что войну на Донбассе начала Украина. Так вот, среди украинцев, которые систематически смотрят определенные украинские телеканалы, больший процент тех, кто придерживаются вот таких вот пророссийских месседжей и оценки ситуации в Украине. Это прямейшее вмешательство на их выбор.
Галина, вы как медиаэксперт, считаете ли вы российские СМИ, по крайней мере, государственные СМИ, средства средствами массовой информации, средствами массовой информации. Вот на фоне девальвации вообще такого дискурса, да, политического во всем мире, о котором говорит Дмитрий, можно ли их считать СМИ? Или это органы пропаганды всецело и полностью?
Я бы не считала их СМИ. Ну, это так, знаете, я смело так сейчас сказала. Конечно же, есть очень большой дискурс там, в мировом сообществе и на уровне всяких международных организаций, которые в том числе защищают вопросы свободы слова, и там достаточно сильное российское лобби, и там ты попробуй скажи, что они не СМИ, они тебе расскажут, что нет, их нужно аккредитовывать на выборы. Вот, но да, это средство массовой пропаганды.
Дмитрий, ваше мнение, да, есть ли осознание на Западе?
В 2016 году, если мне не изменяет память, Европейский парламент принял резолюцию очередную, посвященную работе с темой стратегических коммуникаций и противодействию дезинформации. Так вот, в одном из пунктов этой резолюции, это официальный документ, принятый целым Европейским парламентом, там написано, что одним из элементов дезинформации, который, естественно, Европейский парламент признает как проблему, является участие в информационном пространстве так называемых псевдомедиа. Там действительно, вот цитата, такое слово используется, псевдомедиа. И в скобочках после этого слова псевдомедиа стоит RT, Russia Today и Спутник. И, соответственно, ну, это официальный документ Евросоюза. Через некоторое время Эстония... Так получилось, что у Эстонии было президентство в Евросоюзе, это одна из категорий как бы институционализации стран-членов Евросоюза, и у Эстонии было presidency, я не знаю, как правильно перевести, вот, и на одном из мероприятий, которое проводила эстонская делегация при Европарламенте и Евросоюзе, опять-таки происходила аккредитация медиа, и журналисту «Спутника» и журналисту «RT» отказали в аккредитации на это мероприятие по какой-то неназванной причине. Немедленно на платформе Совета Европы появился так называемый алерт, значит, красная карточка, что, дескать, это нарушение...
Цензура, да?
Да, цензура, свободы нарушение слова. Свободы слова. И очень интересно, что в ответе на этот, собственно, алерт есть документ, справка Министерства иностранных дел Эстонии, в котором они излагают, собственно, то, что такое решение было принято именно на основании европейских законов, законов и резолюций Европейского Союза, в том числе резолюции вот этой, которую я упомянул, в которой... RT и Спутник упоминаются как псевдомедиа, а в законах и нормах Европейского Союза, которые защищают свободу слова, не написано, что государства-члены Европейского Союза должны защищать право на свободу выражения псевдомедиа, то есть это не журналисты. Ну и как пример я хотел бы еще привести вот... Уже упоминал атаку ботов в контексте MH17, в контексте Боинга. Если помните, была такая история и до сих пор есть о диспетчере Карлосе, то есть это один из источников, виртуальный источник информации, который в течение 2 часов после того, как стало известно о катастрофе, заявил о том, что якобы он на радаре, находясь в Украине, на радаре, значит, на вышке видел, что к Боингу приближаются 2 истребителя. Первое публичное появление этого виртуального персонажа случилось 8 мая 2014 года на испаноязычной версии Russia Today. Как потом стало известно, опять-таки, ваш коллега Карл Шрек, журналист «Радио Свобода», он делал огромное исследование об этом, он писал о своем расследовании, он нашел, действительно идентифицировал этого человека, он действительно этнический испанец, он жил в Румынии, и, по его словам, он работал на RT, даже получал, там, по-моему, 15 тысяч евро, он сказал, но никакого отношения к контролю аэротрафика он не имел. То есть это виртуальный персонаж, который появился условно в марте-мае 2014 года. Его легализация произошла на испаноязычной версии телеканала RT. Потом в июле 2014, после того, как стало известно о катастрофе, он просто стал инструментом донесения вот этого месседжа о том, что стала Украина. К чему я это все рассказываю? Мне кажется, что RT сознательно является участником специальных операций российских спецслужб. Это государственный канал, государственные средства донесения информации, спонсируемые государством, которые используются ФСБ и разведками Российской Федерации. Учитывая этот факт, я абсолютно категорически против, чтобы считать такие организации медиа и средствами массовой информации.
Вы имеете в виду только RT или другие федеральные телеканалы еще?
Ну, у нас есть, например, еще телеканал «Звезда», который 100% которого, то есть это 100% организация, принадлежит Министерству обороны Российской Федерации. Грубо говоря, можно сказать, что люди, которые работают на телеканале, они просто в погонах, как бы они погоны не носят, но они получают деньги от Министерства обороны Российской Федерации. При этом они очень активно участвуют в конференциях, которые проводит Офис защиты прессы и свободы слова ОБСЕ, наш коллега любимый Арлем Дезир.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, наш гости за министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин и Галина Петренко, директор общественной организации «Детектор Медиа». Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Галина, вы привели некоторые цифры, количество украинцев, которые продолжают смотреть российские телеканалы, читать российские издания. Это, по вашим оценкам, около полутора миллионов украинцев. Тут ведь самый главный вопрос, это мы еще не считаем тех людей, которые живут на оккупированных территориях. Самый главный вопрос, почему они читают именно российские издания и смотрят российские телеканалы, а не пользуются украинскими или мировыми какими-то. Может быть, вот этим вопросом задаться, почему они не отказываются самостоятельно от этого, используют VPN, спутниковые тарелки, чтобы смотреть именно российское?
Тут, наверное, очень комплексный вопрос, почему они не смотрят западное, потому что, чтобы комфортно потреблять западные СМИ, нужно очень хорошо знать иностранные языки. Иностранными языками владеет очень малое количество украинцев на таком уровне. Вот что касается российских СМИ, это и привычка, это и недоверие к украинским СМИ, это и недоверие в целом, ну, скажем, невысокое доверие в целом к институту масс-медиа, когда люди хотят посмотреть и украинское, и российское, и сравнить, и потом еще себе что-то в голове держать, что мы знаем, нас вот там вот везде обманывают. Вот.
На оккупированных территориях еще и СМИ группировок ЛДНР смотрят и считают, что сравнивают.
И я могу еще сказать, что российское телевидение богаче, то есть там развлекательный контент просто, ну, дороже, он лучше снят, и поэтому люди, ну, как посмотрели сериал, потом раз, начались новости, досмотрели новости.
Что нужно сделать Украине в преддверии парламентских выборов, чтобы вот это минимизировать влияние вмешательства Российской Федерации в украинский политический процесс? Есть какие-то рекомендации, рецепты по этому поводу? Уже ж вроде бы все Украина сделала для этого.
Ну, Украина сделала много, но как бы на этом пути ни мы не сделали все, ни Франция не сделала все. Все время возникают новые вызовы. Вот, конечно же, парламентская кампания, она вообще ощущается сейчас как преддверие цунами, которое на нас обрушится. Было бы, понимаете, перед президентскими выборами было несколько инициатив, я могу говорить как представитель гражданского общества, было несколько инициатив именно гражданского общества. Например, попытка объединить журналистов, основные медиа в движении за честный выбор, вот, для того, чтобы медиа между собой договорились, что они там не используют черные технологии, не используют черный пиар, как-то более-менее зарабатывают, но при этом хотя бы не переступают определенную черту. Нам удалось объединить около 40 игроков и национальных, и региональных, но среди них, во-первых, не было крупных телеканалов, телегрупп. Они, собственно, все отказались. Мы предлагали, они отказались. Вот. Во-вторых, на самом деле, даже те участники, которые присоединились к этому движению, часть из них, ну, несколько, начали его нарушать. Вот, потому что деньги победили не в какой-то момент. Если говорить о каких-то более радикальных вещах, они бы были нужны. Мне понравился там этот французский закон или другие какие-то идеи, но их вообще нереально сделать так быстро, поэтому я бы их тут выносила за скобки. И
давайте, Дмитрий, послушаем немножко об этом французском законе. Что это такое? Действительно ли это вот одна из попыток национального парламента ответить на эти вызовы, о которых вы говорите? Полная эрозия информационного пространства такого.
С моей точки зрения, это абсолютно политическое решение одного человека во Франции, который победил на выборах. Это Эммануэль Макрон. После того, как Эммануэль Макрон стал президентом, он смог завести свою политическую силу тоже в нижнюю палату парламента, национальные сборы. Есть Сенат, еще верхняя палата парламента. В национальные сборы состоялись выборы. где все-таки он смог получить большинство на основании своей партии «Вперед, Республика». И именно благодаря этому инструменту была внесена сначала идея, то есть драфт документа, который рассматривали, огромное количество правок, там тысячи замечаний было, сформировали драфт, проголосовали, потом отправили в Сенат. Сенат не захотел его рассматривать, потому что, естественно, там не было политического рычага того же Макрона, но с помощью даже Нижней палаты парламента этот документ удалось все-таки протащить. Еще раз подчеркну, с моей точки зрения, этот инструмент, он имеет такой политический коммуникационный характер. Я был во Франции, мы провели около дюжины встреч там с разными людьми, в том числе с противниками этого инструмента. И они не говорят об этом в открытую, но все сходятся во мнении о том, что этот, собственно, закон не решает всех проблем. То есть он не может ответить на все абсолютно вызовы 360 градусов вокруг, которые есть и у медийщика, у политиков и так далее. Он не может, значит, быть подорожником, который к ранке приложишь, и там все, значит, заживет. Но с определенной точки зрения это очень серьезная коммуникация от государства и государственников, которые говорят: смотрите, значит, вот мы хотим описать вот это явление, мы считаем, что оно вредоносно, оно наносит вред демократическому строю этого государства.
Фейки, и, вы имеете в виду, да, явление?
Да, именно проявление манипуляции. И мы даем правовой инструмент, каким образом мы хотим его преследовать. В чем правовой инструмент? Работает закон 3 месяца перед выборами. Выборы общего, у них там такой general election general. Вот, значит, это в том числе и муниципалитет, если это общефранцузский процесс и так далее. То есть 3 закона, это 3 месяца, это ограничение по времени. Не все время, не 365 дней в году. Если в течение этого времени появляется информация манипулятивного характера, которая имеет несколько критериев. Например, массовое распространение, когда очевидно, что в распространение информации инвестируются какие-то дополнительные средства, то любой субъект, который считает, что таким образом эта информация нарушает право людей на принятие решения по поводу выборов, манипулирует их мнением, он имеет право обратиться в административный суд, и административный судья в процессе уже судебном будет определять, действительно ли это нарушение прав граждан, действительно ли это манипуляция, действительно ли это фейк, хотя, собственно, в законе так и не прописано определение, что такое фейк, они пошли другим путем, очень интересным, в самом тексте есть ряд критериев. После того, как судья принимает решение о том, что, допустим, он принял решение, да, действительно, значит, аргументы показывают о том, что это неправда, это манипуляция, вот это вот описывается в решении. После этого это решение отправляется в органы, которые уже нацелены на то, что имплементировать это решение. Например, совет по аудиовизуальному контенту – это очень близко к нашей Национальному совету телевидения и радиовещания. Правда, насколько я понял, они еще занимаются в том числе онлайн-пространством. То есть, если у нас нацрада, то есть нацсовет, он не имеет мандата
только
работать, только радио и телевидение не имеет мандата работать в онлайне, то там аудиовизуальный контент в том числе считается, есть внутренние, естественно, подзаконные акты, которые описывают, каким образом можно в том числе с онлайном работать. Ну и я всегда подчеркиваю, что это только вершина айсберга.
А какие санкции, Дмитрий, вот предусмотрены для СМИ?
Вплоть до приостановления лицензии на вещание. Вплоть до приостановления лицензии, если это будет подтверждено, там может быть различно. То есть для аудиовизуальной продукции телевидения и радиовещания это достаточно очевидно. С точки зрения онлайна, я думаю, что это максимально сложно для них будет вообще, потому что вряд ли они сами готовы к таким реализации таких решений. Но опять-таки, дело в том, что медиа-ландшафт Франции и медиа-ландшафт Украины – это просто два разных космоса, потому что медиа-ландшафт Франции – это бизнес. Это медиа, которые зарабатывают на том, что их читают. И если, естественно, они получают такой удар по репутации, то это монетизируется для них в других потерях. Что же касается Украины, в Украине медиа – это не бизнес, это дотационная сфера, или доноры, или иностранные, значит, инвестиции, или олигархи, поэтому никакого репутационного ущерба, собственно, не предвидится.
0800 300 403, напомню, номер прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы, как Как вам такой опыт Франции, нововведение французское для Украины? Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
А, здравствуйте, здравствуйте. Это я, Луганщина, Старобельск. Вы знаете, а почему мне задействует такой сегмент борьбы с фейками, как, ну, условно говоря, развалинами Рейхстага удовлетворен, то есть показывать печальную судьбу приверженцев русского мира, русской весны, которые стали жертвой этого самого русского мира. Например, мой такой любимчик Игорь Кнышов, шахтер из Красного Луча, который лишился добровольно украинского паспорта, получил российский, разумеется, без адреса. Вот, теперь он бомж, теперь он нищий. У нас это все стыдливо замалчивается только в интернете, а это должно быть на канале. И таких, понимаете, ничего не надо, вот как Россия высасывает из пальца.
Ну, то есть контрпропаганду вы предлагаете вести?
Ну, это даже не пропаганда, это просто правда. Ну да, пропаганда.
Спасибо большое. Давайте сначала у Галины спрошу по поводу французского опыта. Вы сказали, что он вам симпатичен, интересен, да? Но вот для украинской почвы, уже Дмитрий сказал, да, что у нас олигархические СМИ, в основном дотационные, совсем другой медиа-ландшафт, плюс украинцы любят жаловаться. И не будет ли перед выборами завалены суды вот жалобами на все, без исключения, средства массовой информации фактически?
У нас, кстати, есть тоже интересный опыт. Мы запустили, ну, как бы, да, такой микромасштабе у себя на сайте форму жалоб во время выборов. Там, пожалуйтесь, если вы видите где-то какую-то манипуляцию, вы как зритель. Да-да-да. Мы вообще боялись, что это там, никто не заметит, никто не будет делать. Вот. Нас сразу завалили жалобами. Мы сразу увидели, что есть профессиональные жалобщики, да, которые, на которых приходилось там очень много жалоб. Они были большая часть этих жалоб была разумная. Вот, у нас дальше с ними работал юрист, и дальше его задача была перенаправлять это в национальный совет по телевидению и радиовещанию, потому что все равно мы как бы можем осветить, но мы не можем ничего сделать, чтобы СМИ отреагировала. Вот, потом у нас сейчас новый опыт. Нам прислали жалобу на нас уже, на наши СМИ, ну, на наши собственные. Вот, мы исправили, отреагировали, исправили. Поэтому народ будет жаловаться, но в этом нет ничего плохого. Естественно, когда закон выписан грамотно, мне понравилось, как он выписан во Франции, есть понятие, кто может жаловаться и на что может жаловаться.
То есть вы видите его на украинском, в украинском политическом ландшафте, подобный, ну, закон, кальку фактически?
Я кальку не вижу, потому что реально ландшафт другой, но то, что нужно двигаться, то, что нужно делать что-то, и то, что нужно приводить в порядок, во-первых, интернет-пространство, потому что пора прийти к тому, что там должны быть понятные собственники, там должна быть понятная редакция, там не должно быть абсолютно вот этих вот анонимных, ну, их нужно минимизировать, анонимные сливные бачки, так. Также нужно продолжать работать с платформами легальными распространения информации, я имею в виду Facebook, Instagram и так далее, работать с ними. Была работа с ними перед президентскими выборами, были попытки уговаривать их выходить на переговоры с ними через американских политиков для того, чтобы Facebook что-то сделал. Он сделал очень малую часть из тех рекомендаций, которые его просили сделать. Вот, в частности, да, он начал открывать информацию о том, кто финансирует политическую рекламу, но на самом деле не в полном мере этот механизм работает и не идеально. Можно было бы сделать еще очень много, и нужно было бы им, и я все равно продолжаю говорить, что им нужен офис в Украине, хотя они говорили, зачем нам офис, это только как мы продаем рекламу, это не только как они продают рекламу. Вот, им нужны украиноговорящие люди в команде, которые оценивают токсичность того или иного контента, распространение языка вражды и так далее. Это все, что можно сделать быстро.
Вот действительно, по опросу, опубликованному на вашем сайте «Детектор Медиа», после этих парламентских выборов вот заявили несколько медиа-менеджеров, среди них Александр Ткаченко, Валерий Калныш, что, вот по крайней мере, после этих парламентских выборов социальные сети, Facebook в частности, окончательно разобьют в Украине монополию традиционных СМИ, больших телеканалов, и они начнут очень сильно влиять на политический ландшафт. Дмитрий, у вас хотел еще спросить, в России тоже борются с фейками. Вот, Владимир Путин 18 марта подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих фактов. факты фейковых новостей, теперь Роскомнадзор намерен сделать публичным реестр источников и авторов недостоверных информационных сообщений, разместив его на сайте ведомства. Как вы это прокомментируете? Как в России борются с фейками?
Вот знаете, я бы в этом контексте хотел бы вернуться и отреагировать на звонок нашей радиослушательницы как раз о том, что действительно, но нет такой тенденции показывать разницу между тем, каким образом это происходит даже в Украине и в России. Более того, вот мне в этом контексте вспоминается очень серьезный и очень болезненный нарратив, который мы за последние годы, к сожалению, фиксируем, который описывается простой фразой «враг сидит не в Кремле». Причем этот нарратив, который говорит, что вот давайте, значит, Путина оставим в покое, а будем бороться с нашей властью, которая, значит, вот, дескать, нерадивая такая, он поддерживается огромным количеством организаций, в том числе огромным количеством тех, кто абсолютно не имеет никакой связи ни с Россией, ни вообще ни с чем, что связывает их с Кремлем, нормально финансируется, в том числе западными организациями. Почему так происходит, мне, конечно, дико. Но действительно, то, что происходит в Российской Федерации, это все элементы одного большого сценария. Не надо далеко ходить, не надо даже смотреть на действия Роскомнадзора, которые уже давно обсмеяли, оборали везде и в соцсетях, и где только можно. Вот сейчас прямо происходят столкновения в Екатеринбурге по поводу того, что вместо сквера решили поставить еще один православный храм. Вот сегодня появилась информация о том, что на шоу «Голос дети», которое транслируется на одном из топовых телеканалов России, были осуществлены манипуляции с электронным голосованием. То есть они даже за детей не могут голосовать адекватно и ответственно. Были действительно очень серьезная компания, которая осуществляет форензик, исследование нарушения в онлайне. Они действительно нашли инструменты накруток голосов за одну из участниц, которая в результате вот победила по результатам этого онлайн-голосования. Естественно, что это никоим образом вообще даже не близко не похоже на какое-то демократическое развитие событий, не говоря уже о том, каким образом они собираются реагировать на фейки в контексте законодательства. Ведь кроме реакции на фейки, есть еще пакет законов Яровой, который обязывает всех провайдеров абсолютно прозрачно раскрывать всех граждан.
Хорошо, а зачем этот закон новый о фейках? Какая его цель политическая?
Ну, естественно, для того, чтобы опять-таки осуществлять политическое давление на медиа, которые не идут в контексте политики партии, да, в контексте Кремля.
А во Франции не так? Чем отличается от французского кейса?
Во Франции есть очевидная процедура сменяемости власти, и, как я уже сказал, бизнес. И люди во Франции, они очень дорожат тем, что, собственно, у них вот сложилось такое общество. К большому сожалению, вот сейчас в это движение «желтых жилетов», оно имеет огромное количество очень интересных аспектов, в том числе манипулятивных, но на самом деле протест – это абсолютно нормальное состояние для французского общества. И более того, этот протест не только против политических каких-то образований, но он в том числе может быть и против своих же партнеров по как бы гражданскому обществу и против медиа в том числе. Поэтому, кроме политических решений, законодательства и так далее, во французском обществе существует потенциал, который сделает так, что если медиа будет себя вести подобным образом, его просто уничтожат. То есть и наоборот, если медиа даже переступает какую-то черту, но оно находится в определенном этическом поле, то если на него будет оказывать давление государственный аппарат, то опять-таки гражданское общество выйдет на его защиту. То есть это абсолютно решается за пределами государственного аппарата, за пределами инструмента принуждения кого-то к чему-то.
То есть активность идет снизу, инициатива. Спасибо большое за разговор. Это были замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин и Галина Петренко, директор общественной организации «Детектор Медиа». Мы говорили о том, как в мире борются с фейками. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Это радио «Донбасс Реалии». Друзья, мы продолжаем. Сейчас в эфире обзор свежей прессы.
Каковы должны быть главные приоритеты нового президента Украины? Над этим вопросом рассуждают журналисты американского аналитического центра Atlantic Council. По мнению аналитиков, самая насущная потребность Украины – тотальная реформа украинской судебной системы. Это позволило бы Владимиру Зеленскому сломать один из основополагающих элементов, на котором держится вся коррумпированная система. Сегодня, как утверждают авторы статьи, украинская судебная система является одним из немногих институтов, которые пользуются еще меньшим доверием общественности, чем украинские политики, и это не случайно. Аналитики отмечают, что вся система воспринимается как в корне порочная и предлагающая правосудие тому, кто предложит наивысшую цену. И до тех пор, пока Украина не решит эту проблему, все другие попытки проведения реформ в принципе бесполезны. Подробнее читайте в статье «Самая главная потребность Украины». Когда министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решения, которые сейчас принимаются в Совете Европы, могут подорвать Минские соглашения, многие расценили его заявление как эмоциональную реакцию политика, который не смог убедить коллег не голосовать за неустроившую его резолюцию. Между тем, речь идет о куда более серьезном явлении – начале процесса постепенного отказа Запада от санкций против России без отказа Кремля от действий, которые привели к введению этих санкций. Об этом пишет журналист радио «Свобода» Виталий Портников. По его мнению, Россию не хотят исключать из парламентской ассамблеи. Ее хотят вернуть. Вернуть без всяких условий. По словам Портникова, к традиционным доброжелателям в депутатском корпусе, которые считают, что самое главное – диалог с агрессором, добавились всеядные европейские бюрократы, которым просто нужны российские взносы. И ситуация сдвинулась с мертвой точки. Тем более, что сейчас транзитом власти в Украине и неопытностью нового президента Владимира Зеленского решили воспользоваться куда более мощные игроки, чем депутаты и бюрократы. Все вокруг только и говорят, что о российских паспортах. Главный вопрос, который задают друг другу, надо ли его оформлять. Не как его получить или сколько это стоит, и что новый документ, очередной за последние 5 лет, даст его владельцу. Об этом пишет блогер из Луганска Виктория Малышева для сайта «Украинский тыждень». По словам блогера, люди довольно примитивно оценивают ситуацию с российскими паспортами. Не заберут ли после этого украинский паспорт, и можно ли будет оформить ко всем пенсиям еще и российскую, которая по местным мифам достигает 11 тысяч рублей против 3 тысяч местной. Также, по словам Малышевой, всех работников так называемых министерств и военных обязали оформить себе российские паспорта. Сказали, что это без вариантов, даже если человек не хочет. Подробнее читайте в материале «Что дают».
Музей истории Киева на часах 5 вечера. Внутри тихо, почти никого нет. На столе брошюры. Загадочная надпись «Вмести свою жизнь в чемодан». Это выставка-квест, придуманная общественной организацией «Интерньюз Украина». Радио «Донбасс Реалии» попыталась пройти испытание. Хотя многие из нас и так делали это в жизни. Виталий Маринов поделится впечатлениями.
Заходжу у приміщення. Дівчина питає: «Ви знаєте, що потрібно робити? У вас буде 5 хвилин, аби зібрати речі у валізу. Можете ознайомитись з регламентом і скажете, коли будете готові». Через декілька хвилин кажу, що готовий. Нагадую, у вас буде 5 хвилин. Коли час закінчиться, ви почуєте характерний звук. Диван не піднімати, вікна не відкривати. Добре? – пояснює дівчина. Замить я вже у типовій кімнаті типової української сім'ї. Велика шафа, стіл, телевізор, фото та книжки. Але час пішов і зволікати немає коли. Переді мною довжелезний список того, що потрібно знайти, і купа розкиданих речей, а на фоні чутно звуки чобіт та гавкіт собаки. Починаю пошуки з шафи. Відчиняю усі можливі шухлядки та усе знайдене кладу у валізу. Куртки, футболки, джинси та шкарпетки. Забираю зі столу ноутбук, зарядний пристрій та ключі. Час невпинно йде, а я ніяк не можу знайти гроші. Натрапляю на папку з документами, свідоцтво про народження та мої нові папери. Минають останні секунди, валіза вже повна, але грошей, паспорту та ідентифікаційного коду ніде немає. Ретельно досліджую кожний міліметр, проте все марно, час сплив. Мене відводять у сусідню кімнату та пропонують подивитися відео у окулярах віртуальної реальності. Виявилося, не просто подивитися, а зануритися у інший світ. Переселитися у світ переселенців, думаю я. На моїх очах розгортається жахлива дійсність, коли люди повинні кидати свої домівки, кидати все та прямувати наосліп, стикатися з бюрократією та образами. Останніми лунають слова «Ми не переселенці». Як можна перемістити людей з усіма своїми проблемами та потребами? Ми – виселенці. Після перегляду мені пропонують написати на дошці посеред інших відповідей, що для мене дім. Таке звичайне та коротке слово, але про яке так багато можна сказати. А що таке дім для вас? Окрім Києва, проект пройде у Львові з 4 по 23 червня у Палаці мистецтв та Одесі з 11 по 31 липня у Impact Hub. Віталій Маринов, Донбас Реалії.
Нам дзвонять.
Банальна ситуація. Чоловік поставив свою гординю в першу чергу для себе, показати, що він остався на коні. Це профілорета. Тепер він бузить, показуючи, що він щось стоїть. Мені кажеться, проблема, у нас би все зробилося, відправили б його на пенсію. Чи можна його банально відправити на пенсію?
Я вважаю, що це, власне, справа найбільше двох. Філарета і Епіфанія. Варто пам'ятати, що це церква. Ну і так, як у церкві, бажано в першу чергу, ну як, покаятися, визнати свою помилку, так чи інакше. Були якісь домовленості, значить, треба все-таки пошанувати людину старшу і таким чином порозумітися. Не обов'язково це все виносити в якусь сферу і піднімати в церкву.
Иногда говорят, огромные деньги, типа вот московского патриархата, а теперь вот отдельно, типа сейчас нашего патриархата и так далее. То есть получается так, что когда говорим о церкви, то о деньгах как бы это как-то неморально говорить. Ну какие-то же деньги есть, то есть они где-то там как-то движутся, есть у них структуры, которые все это каким-то образом, так сказать, учитывают и так далее. Понятно, что это вопрос, в том числе и вера, как-то, соответственно, как-то неморально это все оценивать, описывать и об этом говорить.
Вас услышат 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Усинова.
Уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что покидает занимаемую должность. По ее словам, сейчас идут дебаты о перезагрузке минских групп. Ирина Геращенко выразила мнение, что необходимо обеспечить трехстороннюю перезагрузку участников минских групп и от Украины, и от России, и от ОБСЕ. Также Ирина Геращенко заверила, что будет помогать новой власти способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп. Напомню, Ирина Геращенко занимала должность уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе с июня 2014 года. 75% украинцев считают, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с Россией ради установления мира на Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса Центра социальный мониторинг Украинского института социальных исследований и социологической группы «Рейтинг». Также, по данным соцопроса, более половины опрошенных, 55%, считают, что ради установления мира президент должен пойти на прямой диалог с руководством группировок ДНР и ЛНР. Треть опрошенных с этим не согласны. Кроме того, 65% респондентов ответили, что Украина должна идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения территории. Среди вариантов решения проблемы наиболее поддерживают предоставление отдельным районам Донбасса особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины. Украина способна обеспечить киберзащиту во время следующих парламентских выборов. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. По его словам, во время выборов президента удалось обеспечить бесперебойное функционирование системы выборы и государственного реестра избирателей, несмотря на деятельность российских спецслужб. Напомню, очередные парламентские выборы запланированы на октябрь 2019 года. Международный комитет Красного Креста отправил на временно неподконтрольную территорию Украины 3 грузовика с гуманитарной помощью. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. По их данным, для жителей Донецкой и Луганской областей направлены гигиенические наборы, сельскохозяйственные материалы, инструменты, медпрепараты и оборудование. Вышитые распашонки сегодня получили в подарок новорожденные в Краматорске и Славянске. Акцию «Ко дню вышиванки» уже четвертый год проводят мастерицы Краматорского украинского разговорного клуба «Файно». В этом году местные рукодельницы вручную вышили 100 распашонок. Из них 24 они подарили сегодня малышам в роддоме Краматорска, еще 7 в Славянске. Несколько вышитых распашонок из Краматорска передадут и в другие уголки Украины, во Львовскую, Ивано-Франковскую и Винницкую области. Действующий президент Украины Петр Порошенко поздравил донецкий «Шахтер» с завоеванием Кубка Украины по футболу. Накануне «Шахтер» выиграл Кубок Украины, обыграв в финале «Ингулец» со счетом 4-0. Донецкий клуб стал 13-кратным обладателем трофея. И по прогнозам синоптиков, завтра, 17 мая, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 16, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалий». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. С сегодняшнего дня нас снова может слышать аудитория радио «Голос Донбасса». Рады, что вы снова с вами. Напоминаю, радио «Донбасс Реалии» выходит каждый будний день с 17 до 18 часов. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».